Он отложил фотоаппарат и вернулся к сейфу. На нижней полке лежала стопка донесений от фонарщиков за подписью Тоби Эстерхейзи с условным штампом «На уничтожение». Они включали в себя имена и должности 200 или 300 выявленных офицеров советской разведки, действующих в Лондоне под легальным или полулегальным прикрытием. Сотрудники торговых представительств ТАСС, Аэрофлота, Радио Москва, консульские и дипломатические работники. В соответствующих случаях там значились также даты проводимых фонарщиками наблюдений и имена побочных отростков, что на жаргоне обозначало контакты, установленные в ходе слежки, которые можно использовать в перспективе. Донесения подшивались в основном ежегоднике и в ежемесячных приложениях. Он справился сначала по основному ежегоднику, а затем в приложениях. В 11:20 Питер запер сейф, позвонил по прямому телефону в лондонское управление и спросил Лодера Стрикленда из финансового отдела. «Здравствуйте, Лодер, это Питер из Брикстона. Как дела?» «Да, Питер, чем можем вам помочь?» Он проговорил это торопливо и отчужденным тоном. «Дескать, у нас в лондонском управлении есть друзья и поважнее». «Он звонит насчет отмывания некоторой суммы», — пояснил Гиллем, «насчет субсидирования одной операции с французским дип-курьером, который, кажется, готов кое-что продать». Прикинувшись кроткой овечкой, Гиллем поинтересовался, «Может быть, Лодер найдет время, чтобы встретиться и обсудить это дело?» «Операция согласована с управлением?» — спросил Лодер. «Нет, но Питер уже отослал Биллу документы с челноком». Почувствовав, что Стрикленд сбавил тон, Гиллем поспешил этим воспользоваться. «Здесь есть несколько щекотливых моментов, Лодер, и, боюсь, мы не обойдемся без ваших мозгов». Лодер сказал, что, пожалуй, сможет ему уделить полчаса. По пути в Вест-Энд Гиллем занес свои пленки в неприметную захудалую аптеку под вывеской «Ларк» на Чиринг-Кросс-Роуд. Сам Ларк, если это был он, оказался толстяком с огромными кулачищами. Аптека пустовала. «Это пленки мистера Лэмптона. Нужно проявить», — сказал Гиллем. Ларк унес пакет в подсобку. Через некоторое время вернулся, скрипучим голосом произнес «Готово!» и протяжно выдохнул, как если бы он сейчас курил. Толстяк проводил Гиллема до двери и с грохотом захлопнул ее, когда тот вышел. «Господи!» — подумал Питер. «И где только Джордж таких находит?» Перед тем, как уйти, он купил упаковку таблеток от ангины. «Каждый шаг нужно продумать», — предупредил его Смайли. «Нужно вести себя так, будто ищейки цирка следят за тобой 24 часа в сутки». «Ну и что в этом удивительного?» — подумал Гиллем. «Тоби Эстерхейзи натравил бы ищеек на собственную мать, если бы мог этим заслужить похвалу Алилайна». Свернув с Чаринг-Кросс, он зашел в кафе у Виктора пообедать со своим начальником Саем Ван Ховером и каким-то бандюгой, который называл себя Лори Мэром и утверждал, что спит с любовницей посла ГДР в Стокгольме. Лори Мэр сказал, что девчонка готова работать на них, но взамен требует британское подданство и много денег за первый улов. «Она готова делать все, что угодно», — сказал он, — «вскрывать посольскую почту, нашпиговать квартиру посла жучками или насыпать ему в ванну битого стекла». Это, вероятно, была шутка. Гиллем подумал, что Лоример лжет. Он допускал, что Иван Хофер может лгать. Но он был достаточно разумен, чтобы понять, что вот так сходу не сумеет определить, к чему клонит каждый из них. Вообще ему нравилось бывать у Виктора, но сейчас он даже не мог вспомнить, что ел, и, входя в вестибюль цирка, понял, что волнуется.
«Привет, Брайант! Рад видеть вас, сэр! Присаживайтесь, сэр, пожалуйста, одну минуточку. Благодарю вас!» — выдал Брайант на одном дыхании, и Гиллем уселся на деревянную скамью, размышляя о дантистах и Камилле. Она была его недавним и в известном смысле непостоянным приобретением. С некоторых пор подобные обстоятельства его жизни менялись довольно часто. Они познакомились на вечеринке. Камилла была одна и, сидя в уголке за стаканом морковного сока, рассуждала о том, что есть истина.
Гильям, решив воспользоваться удобным случаем, сказал, что не слишком искушен в этикете, поэтому не отправится ли им попросту в постель. Она немного с серьезным видом поразмышляла, а затем сходила за своим пальто. С тех самых пор она часто навещала его, пекла ореховые пончики и играла на флейте. Вестибюль выглядел более мрачно, чем обычно. Три старых лифта, деревянный барьер, рекламный плакат чая «Мазават», застекленная комната дежурного с календарем «Английские пейзажи» и телефонами болотного цвета. «Мистер Стрикленд уже ждет вас, сэр», — снова появившись, сказал Брайант и неторопливым движением поставил штамп с указанием времени на розовом пропуске. 14:55, П. Брайант, вахтер. Решетка центрального лифта загремела, как связка сухих палок. «Давненько ее не смазывали, верно?» — заметил Гильям, ожидая, когда заработает механизм. «Да только и делаем, что просим», — завел Брайант свою любимую песню. «А им все одно, хоть кол на голове тиши. Как семья, сэр?»
«Все хорошо», — ответил Гильям, у которого ее не было.
«Ну и правильно», — одобрил Брайант.
Гильям проводил взглядом его напомаженную голову, уплывающую вниз. Он вспомнил, как Мэри называла его «ванильно-клубничное мороженое». Розовое лицо, белые волосы и весь такой мягко-слащавый. В лифте он рассмотрел как следует свой пропуск. «Разрешение на вход в ЛУ», — гласила крупная надпись. «Мельче. Цель визита — финансовый отдел. Документ подлежит возврату при выходе». И незаполненная графа — подпись принимающего лица.
«Рад встрече, Питер, привет. Вы, по-моему, немного опоздали, но ничего страшного».
Лодер в белом воротничке ждал его возле барьера, тайком приподнявшись на цыпочки, чтобы при росте в 1.5 метра выглядеть хоть чуть-чуть солиднее. Во времена хозяина этот этаж напоминал оживленную улицу в час пик. Сейчас вход был перекрыт барьером, и вахтер с крысиным лицом тщательно проверил пропуск Гильяма.
«Боже мой, давно вы обзавелись этим монстром?» — спросил Питер, остановившись у сверкающей новой кофеварки.
Две девушки, наполнявшие стаканчики, обернулись и сказали «Привет, Лодер», уставившись на Гильяма. Высокая напоминала ему Камилу, те же едва тлеющие глаза, будто живой укор мужской неполноценности.
«О, вы не представляете, сколько человека часов это сберегает!» — тут же воскликнул Лодер. «Поразительно, просто поразительно!» И, охваченный энтузиазмом, чуть не сбил с ног Билла Хейдена.
Билл как раз выходил из своего кабинета, шестиугольной башенки с окнами на Нью-Комптон-стрит и Чаринг-Кросс-Роуд. Он направлялся в ту же сторону, что и они, но двигался со скоростью меньше километров в час, что в помещении было для Билла предельно быстро. На улице другое дело. Гильям не раз это замечал. И на учебных сборах в Саратте, и один раз во время ночного десанта в Греции. На улице Хейден становился подвижным и энергичным. Его выразительное лицо, которое в этом казенном коридоре выглядело сумрачным и задумчивым, на свежем воздухе будто носило отпечаток всех тех заморских краев, где ему приходилось работать. А им не было числа. К неприходящему изумлению Гильяма он не знал такой оперативной точки, где бы ни ступала нога Хейдена. Раз за разом, выполняя собственную работу, он с ужасом натыкался на свидетельство необычных достижений Билла. Год или два назад, все так же работая в морской разведке, Гильям, одной из задач которого было организовать группу береговых наблюдателей для китайских портов Ванчжоу и Амой, к своему удивлению обнаружил, что, как ни странно, в тех же самых городах до сих пор живут агенты, завербованные Биллом Хейденом еще во время войны в ходе одной теперь уже забытой операции. К тому же у них в тайниках остались радиопередатчики и все необходимое снаряжение, и с ними вполне можно было возобновить контакт. В другой раз, копаясь в документах участников силовых операций цирка времен войны и испытывая скорее ностальгию по прошлому, чем профессиональный оптимизм в отношении будущего, Питер дважды наткнулся на оперативный псевдоним Хейдена в двух разных протоколах.
В 41-м он выводил французские одномачтовые рыбацкие лодки из устья Хелфорда. В том же году, работая в паре с Джимом Придо, он налаживал курьерскую связь через всю Южную Европу от Балкан до Мадрида. В глазах Гиллема Хейдон принадлежал к тому неповторимому, увядающему поколению цирка, что и его родители, и Джордж Смайли, исключительному, даже аристократическому, как в случае с Хейдоном, которое неторопливо смогло прожить с десяток разных жизней по сравнению с его суматошной одной, и до сих пор, 30 лет спустя, эти люди, несмотря ни на что, сумели сохранить в цирке исчезающую атмосферу авантюрности. Увидев их обоих, Хейдон застыл на месте. Прошел месяц с тех пор, как Гиллем последний раз разговаривал с ним. Билл, вероятно, куда-то уезжал по своим делам. Сейчас, напротив света, падающего из его открытого кабинета, он выглядел неестественно черным и высоким. Он что-то держал в руках. Гиллем не мог разглядеть, что именно. То ли журнал, то ли папку, то ли доклад. Кабинет, рассеченный надвое его силуэтом, походил на комнатушку в студенческой общаге, захламленную и уединенную, как келья. Доклады, копии счетов, досье — кипами лежали повсюду. На стене обтянутая сукном доска, сплошь утыканная открытками и газетными вырезками. Рядом с ней криво приколоченная одна из ранних картин Билла без рамки. Что-то круглое и абстрактное на фоне тяжелых, блеклых, цветовых сочетаний некой пустыни. «Привет, Билл», — сказал Гиллем. В нарушение распоряжения администрации Хейдон прошел вперед, так и не проронив ни слова. Он был одет по своему обыкновению пестро. Кожаные заплатки, пришитые на пиджаке, имели не квадратную, а ромбовидную форму, что делало его похожим сзади на Арлекина. Очки были приподняты вверх на манер лыжных и сидели на его прямой сидеющей челке. Гиллем со Стриклендом нерешительно последовали за ним, когда вдруг он развернулся на месте, словно статуя, которую медленно поворачивают вместе с постаментом, и впился взглядом в Гиллема. Затем усмехнулся, так что его серповидные брови подпрыгнули вверх, как у клоуна, и лицо стало симпатичным и до нелепости молодым. «Какого черта ты здесь делаешь, изгнанник?» — весело спросил он. Восприняв вопрос всерьез, Лодер пустился в объяснение о французе и отмывании денег. «Да-да, ты уж спрячь подальше свои ложечки», — бесцеремонно перебил его Хейдон. «Эти паршивцы-головорезы когда-нибудь у тебя золотые зубы изо рта уведут. И девчонок своих посади под замок», — добавил он, не переставая, однако, смотреть на Гиллема, «если сможешь, конечно». Из каких это пор головорезы сами отмывают свои деньги? Это наша работа. Отмывать будет Лодер, мы только тратим бабки. «Бумаги ко мне на стол», — внезапно отрывисто бросил он Стрикленду. «Черта с два что-нибудь подпишу, пока сам не проверю». «Они уже отправлены», — сказал Гиллем. «Скорее всего, даже уже лежат в корзинке у вас на столе». Прощальным кивком Хейдон пропустил их вперед, и Гиллем почти физически чувствовал, как взгляд светло-голубых глаз ввинчивается ему в спину, пока они не свернули за угол. «Потрясающий парень», — заявил Лодер, будто Гиллем встретил Хейдена впервые. «Надежнее рук для лондонского управления просто не найти. Выдающийся талант, выдающаяся карьера, блестящая». «А ты рад примазаться», — раздраженно подумал Гиллем. «Чем бы ты мог блеснуть, не будь Билла или этой твоей кофеварки, или банков?» Его размышления были прерваны язвительной репликой Роя Бланда. Голос с отчетливо выраженным лондонским произношением доносился из раскрытой двери впереди по коридору. «Эй, Лодер, погоди-ка минутку. Не видал ли ты этого паршивца Билла? Он срочно нужен!» И сразу вслед за ним из той же двери эхом послышался среднеевропейский выговор верного Тоби Эстерхейди. «Немедленно, Лодер, в самом деле, а то мы уже тревогу объявили!» Они шли по последнему пролету узкого коридора. Лодер был в шагах в трех впереди и уже начал что-то сочинять в ответ, когда Гиллем подошел к комнате и заглянул внутрь. Блант всей своей массой развалился за столом, сбросив пиджак и зажав в руке какую-то бумагу. Под мышками у него выступили круги пота. Крошка Тоби Эстерхейзи склонился над ним, как метрдотель, похожий на чопорного маленького дипломата с седыми, отливающими серебром волосами и угрюмо выступающей квадратной челюстью.